есть что на эту тему сказать. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11:00, 12 августа, суббота. Дмитрий Юрьевич Пучков, наконец-то. Александр Евгеньевич Цыпкин, наконец-то. Доброе всем утро. Изолента живьем. И через 3 минуты мы выйдем на радио. Доброе утро, джентльмены.
Ага. Доброе утро. А что, мы потеряли Петра Алексеевича?
Петр Алексеевич на спецзадание.
Слушайте, вот. Знаете, спецзадание Петра Алексеевича – угроза эфира.
Нет, спецзадание Петра Алексеевича не угроза эфиру, потому что с такими достойными донами, как вы, мы сейчас порвем этот эфир в клочья. Я практически в этом уверен. Так, ну что,
да, хорошо,
ты... У нас есть вопросы, да. Куча вопросов от зрителей. Я напомню зрителям, что можно задавать в Изоленте Плюс и в Donation Alerts вопросы нам. И мы будем на них постепенно отвечать. Да, Саш?
Я, во-первых, хотел бы и сейчас, а потом еще в прямом эфире поздравить с воскрешением нашего Дмитрия Юрьевича Пучкова, вот, похороненного все интернета.
Да, да, да.
Мне кажется, человек, который смог... Насколько конкурент... А у меня эхо почему-то, ребят, появилось. Мое, я слышу себя сам. Да. Насколько вот Дмитрий Юрьевич вот эта вот конкурентная жаба душит, что вот уже ушел уже переводчик Володарский, и Дмитрий Юрьевич его и оттуда достал. И оттуда его достал все равно. Вот, да, поэтому... Это было, конечно, очень смешно, все-все вместе. Все мы поняли, подписчики.
На самом деле, пока мы не в эфире, да, мы все поняли. Но вот согласись, Саша, я не знаю, ты же пиарщик, уровень бог вообще. Но ведь вот ошибся ты, ну, бывает в интернетах, ну, всякое бывает. Ну, извинись ты, скажи, ну, виноват, дурак, исправлюсь, ошибся, описался, перепутал. Все, вопрос закрыт. Но ведь, блин, вот это вот все.
Ну, слушай, я... как бы стараюсь никогда не комментировать своих друзей, но у всех бывают ошибки и в этом смысле слова. Ну, ошибся, решил как-то обойти эту ошибку и сделал неправильно. Поэтому бывает у всех ошибки, и у Нади тоже произошла эта ошибка. Ну, что делать? Вот, да, мы должны к девушкам быть очень, как называется-то, когда человек уже... Когда человеку все прощаешь, как это называется? Я забыл слово, я что-то с утра плохо соображаю. Вот. Мы, да,
ты,
даже...
ты просто никогда не прощаешь, поэтому и не помнишь, как это
да, слово. Да. Слушай, надо же, с русским языком стали проблемы вообще уже. Это меня просто очень, на самом деле, раздражает после ковида. Это проблема, что не можешь вспомнить. Снисходительно. Вот, снисходительны мы должны быть по отношению к девушкам.
Толерантно.
Вот. И радоваться, что Дмитрий Юрьевич, да, потому что мне это написала моя жена. Господи, какой кошмар. Вот, что случилось. Что такое? Что произошло? Ну, ты что-то же новости не читаешь. Я там вообще кидаю тапки, читаю новости, потом думаешь, это хрень. Это хрень вообще. Во-первых, Дмитрий Юрьевич бессмертный, это раз. Начнем с этого. Он не может так просто. Во-вторых, у него эфир в эту субботу. Он не может умереть. Какого хрена? Вот, но в целом...
Да, тем более он не Володарский, понимаешь? Это вообще очень играет большую роль. Да.
Но в целом, конечно...
Задвинь за собой жалюзи, а мы пока в эфир пошли радио.
Мне песня «Задвинь за собой жалюзи, я ухожу». Так.
Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11 утра, 11 часов 4 минуты, 12 августа, суббота. Изолента живьем, начинает свое вещание. Сегодня коротенькое, 1 час, но в классическом практически составе на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Трофим Татаренков. К вашим услугам. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, да.
Доброе утро. Слушайте, можно я сразу сейчас отсеку группу вопросов? Просто их больше всего, и они абсолютно одинаковые. Наверное,
жив ли гоблин?
Ну, нет, понимаете как, мы вот только что пруфы все показали в эфире, жив-здоров и великолепно выглядит. Да, все хорошо. Как говорится, слухи о моей смерти сильно преувеличены, как говорил классик. Так вот. По поводу вчерашней рекомендации Дмитрия Юрьевича и Бэткомедиана про Ильина, вот это вот все, просто я не смотрел, честно скажу, поэтому я в стороночке постою. Если можно, Дмитрий Юрьевич, раскройте тему, что там за бомба взорвана вами в очередной раз огромных размеров, что десятки вопросов поступают на эту тему. Читали ли вы Ильина, спрашивают сам лично, да, там, как вы к этому относитесь, почему Бэткомедиан про это написал. Ну, короче, вот это вот все осветите, если можно, чтобы уже снять.
Можно только меня в контекст вести, я вообще ничего не понимаю.
Ильин – это философ наш такой.
Это я знаю, что Шульгин философ.
Засняли очередную антисоветскую дрянь, как водится. Блин. Внутри этой антисоветской дряни трехметровой палкой покопался бэткомедиан с отсылками к фашистующему философу Ильину, который фашистом был, фашистом остался. Всю дорогу был на стороне Гитлера. А перед смертью давал советы русским фашистам, что вы просто фашистами не называйтесь. Дело-то нужно, и все хорошо в фашизме. Просто фашистами не называйтесь. Это вот немножко портит. Немцы за помойку.
А что за фильм-то? Что за фильм?
Да не помню. Какая-то дрянь про какую-нибудь Матрону там, какое-то это... религиозность и прочее, как там тупорылые НКВДшники уверовали, с иконой летали вокруг Москвы, и поэтому немцы отступили. Вот такие чудеса у нас происходили, как ты понимаешь.
Они же летали. Они летали или нет?
Нет, конечно.
Я не знаю просто.
Они и во время ковида, если ты вдруг не помнишь, ездили на майбахах по МКАДу с иконами. Что-то ковид не отступил. Но про это говорить не надо. Будем рассказывать, как летали вокруг Москвы, и враг пал. В этом суть была, как ты понимаешь. Вот. Ну, что касается философа Ильина, ну, читал, конечно, тоже трехметровой палкой потрогал. Кому интересно, на сайте Опер.ру лежит подробнейший разбор творчества этого титана мысли с Климом Александровичем Жуковым. Там, ну посмотрите, если вам интересно. Чего ж вы не смотрите, хочется задать вопрос. Это давным-давно все это добро разобрано. Я повторюсь, это поклонник Гитлера, решительно одобрявший нападение нацистской Германии на Советский Союз, решительно выступавший за то, что всех коммунистов-большевиков надо убить, очень огорчившийся, что у нацистов не получилось, и своих убеждений до самой смерти не поменял. Если вас интересует творчество фашистов, фашистствующих, да, Ильин для вас самый наилучший выбор.
Ну все. Сейчас у нас начнется, я так понимаю, комментарий.
Не, а что это начнется? Нет, на самом деле на эти вопросы надо было ответить.
Соответственно, бэткомедиан заснял ролик, как всегда, талантливо, как всегда, все в тему, как всегда, все страшно весело, бодро. Посмотрите ролик, там гораздо лучше, чем мои объяснения. Как-то так.
Если я правильно понимаю, речь идет о каком-то художественном фильме, да? Не о документальном.
Да.
Окей, хорошо. Хорошо, понял. Да. Я что-то давно бэткомедиана не слышал.
Поэтому он творит.
Он копил злобу.
И выплеснул ее жестко, да?
Да, копил злобу. После кому опять досталось.
Ну, надо, да, надо будет. Да, посмотреть.
Хорошо, так, ну ладно, едем дальше.
Саша, у тебя были вопросы?
У меня был вопрос в связи с тем, что на этой неделе интернет похоронил Дмитрия Юрьевича, вот, потом его очистил и оживил, вот, и у нас он типа восставший, так сказать, из интернет-ада. У меня был один короткий Дмитриевич вопрос, там везде писали переводчик, соответственно, а ты как сейчас сам себя называешь? Просишь подписывать, когда титры идут или что-то еще? Как ты себя определяешь в пространстве сегодня? Вот мне интересно.
Я всем предлагаю...
Публицист. Журналист, это переводчик.
Они сами пишут, как правило. Когда мне звонят... Раньше я удивлялся, когда звонят из газет, журналов, изданий. И, а что вы думаете по этому поводу? Я приходил в недоумение. Зачем вы меня спрашиваете? Я бывший милиционер и, наверное, не самый умный в родной стране. Чего вы меня-то спрашиваете? У вас всегда такое мнение туда-сюда. Ты же понимаешь, что спрашивают по любым вопросам.
Естественно, да.
От Хантера Байдена до положения под Харьковом. Я все знаю, во всем разбираюсь, да. Ну, а потом спрашивают, а как вас подписать? Я говорю, пиши «эксперт с мировым именем». И ты не поверишь, они пишут.
Блестяще.
Да. Эксперт с мировым именем. Хорошо, да. Ну, давайте у нас, слушайте, тематик у нас очень много.
Много тематик. Неделе. Давайте я на вентилятор накину. Сейчас скандал идет такой. Ну, внутри интернетов он уже очень активно движется. А так,
что в принципе, опять не так?
Даже в прессе. Но ситуация в Екатеринбурге с штрафом в 7 тысяч рублей. Я даже не знаю, как его назвать. Мужчине назовем. Хотя мужчина не нападает на детей обычно, да, в принципе.
Скажи, что произошло-то.
Значит, гражданин увидел на ребенке шапку с буквой Z. Ну и давай этого ребенка наказывать за эту шапку, мягко говоря.
Каким образом?
Вот. Соответственно, ну, насилие применял, орал на него и куча всяких вещей делал.
Орал он... или бил?
Извините, там по-разному было, и то, и то. Короче, его забрали. Это очень давнишняя история, и вы наверняка ее читали и видели. Но если не читали и не видели, мы можем сейчас ее не обсуждать. Вот в чем вопрос.
Не-не-не,
просто
давай,
далее,
расскажи нам.
Да, да, далее, значит, его арестовывают, и судья в итоге после долгих выяснений дает ему штраф 7 тысяч рублей в связи с глубоким раскаянием. Вот. В это дело сразу вписывается депутат Хинштейн, ну, как он правильно делает, на мой взгляд, регулярно, да, и говорит: ребята, алло, вы что, это как так? А у мальчика отец воюет сейчас на СВО, он носит эту шапку не просто так, вот, и вот за эту шапку ему прилетело. Соответственно, 7 тысяч рублей, глубокое раскаяние, отпустить. Но у нас многие люди очень сильно возбудились, говорят, как так, можно вот так раскаяться и отпуститься за 7 тысяч рублей в любом случае, вот, ну, и вроде сейчас будут пересматривать. Но, с другой стороны, есть юристы, ну, вот конкретно Наталья Шатихина написала много про это, да, она написала, что, ребят, ну, нельзя так с законом поступать, когда его крутишь, мутишь как хочешь и делаешь его под ситуацию. Закон подстраивать под ситуацию нельзя, написала Наталья. Надо им пользоваться в том виде, в котором он есть.
Вот. И вы меняете закон, да.
Ну, про либо менять закон, это в долгую, имеется в виду конкретно взятая вот эта вот ситуация. Mm-hmm. И таких ситуаций же у нас сейчас несколько. У нас была ситуация с убийством парней из Вагнера на берегу реки в Туапсе. Да? У нас было избиение двух инвалидов сейчас, одноногих ветеранов СВО. Да? И все очень опасаются, что наказание за эти преступления, оно будет формально строго по букве закона, скажем так, да, и по минималке, и никакой политической окраски нести не будет. Вот тут, внимание, вопрос, а должна ли быть вот эта вот временная окраска, политическая окраска какая-то, да, ну, то есть вот избить просто человека и избить ветерана специальной военной операции, сорвать с него награды и орать, что ты убийца и убивал украинских детей, да, есть ли разница в этом или нет? Дмитрий Ильич, давайте с вас начнем, а потом с Сашей.
Ну, Наталья Сергеевна гораздо глубже, чем я, в вопросах разбирается. В законе нет никаких ветеранов и никаких участников. Их просто нет. А значит, закон применяется ко всем одинаково. Другое дело, что перед законом все равны. Это да. Но я что спрашиваю-то? То есть я везде прочитал про 7 тысяч рублей штрафа, но не смог найти, что произошло. То есть он орал. Это одно. За крики.
Орал, толкал, там вот это все, пытался эту шапку у него сорвать, сказал, что эта шапка вообще недостойна, и нельзя ее носить, и символ этот неправильный. Ну, в общем, вот это все. Поэтому я там ни свечку-то не держал рядом. То есть...
Нет закона, который запрещает орать. И это очень большая беда. Нет закона, который запрещает подобное писать в интернете. И это беда. Есть закон про дискредитацию, а он к этому неприменим. И поэтому 7 тысяч рублей штрафа – это вот как-то так. Забили человека до смерти под вопли о том, что ты убийца там и еще что-то. Ну, вот это вот, да, дискредитация. Да, безусловно, здесь должно быть совсем по-другому. Ну, что, с моей точки зрения, все это котится в определенную, так сказать, сторону. Если не может с этим разобраться государство, значит, с этим разберутся граждане. Вернуться с фронта, например, и разберутся. И что лучше, наказать сейчас как следует или дождаться, когда приедут люди и начнется самосуд? Ну, не знаю. Подобных граждан, ну, вот эти вот все судья там от всего независим, что он решит, так и будет, это все прекрасно. Вот эти вот попытки копировать какие-то сказки про Запад. Это все прекрасно. Ну, а есть у вас там какие-нибудь, я не знаю, коллегии судей, внутри которых они могут обсудить телодвижение, которое произвел их коллега в таком резонансном случае? Есть такие? Нет? А если граждане начнут деньги собирать через какие-нибудь там даркнеты на то, чтобы что-нибудь с этим судьей сделать? У вас какие-нибудь механизмы-то есть для решения этих вопросов? Или ваш независимый судья может пороть любую чушь, делать что угодно и ни за что не отвечать, потому что он вот независимый? Так нельзя, с моей точки зрения. То есть, есть коллеги адвокатов, которые, например, могут постановить, что ты недостоин быть адвокатом, мы не хотим, чтобы ты был с нами в одной организации. Ну, так и тут, наверное, должно быть. Но, боюсь, там все посыпется. Мы все помним краснодарскую судью отличную, ее детей, да, свадьбы и всякое такое. Там какие-нибудь телодвижения были произведены? Нет, это посильнее, чем штраф в 7 тысяч рублей. Когда в советские времена сантехника посадили, а за что? А он пришел в обком, на трубы посмотрел и сказал, тут всю систему менять надо. За это и сел. Закончил.
Да, Саш. Саш,
ну, смотри, тут несколько аспектов. Во-первых, действительно, ну, несколько странно. С одной стороны, мы людям иногда за репост такой сомнительный даем 4-5 лет, да, а с другой стороны, вот тут человек, очевидно, бросил вызов некой сегодняшней ситуации, еще и ребенок, и все остальное. Я удивлен, что ему, кстати, вот уж насколько сейчас у нас иногда правосудие очень жестко относится к любым темам, связанным с войной, очень жестко, то я удивлен, что здесь никаким образом не было притянуто.
А, Саш, я извини, напомню, тебя на секунду, да, прерву, это Екатеринбург, там чуть иной взгляд на вещи.
Вот, ну, скажем так, это, вот тут уже какой-то, знаешь, двойные подходы получается. То есть в моей системе координат какой-нибудь там репост, ну, имеет, может быть, меньшую социальную угрозу, чем конкретного человека, который на конкретного ребенка и так далее. Какую ему там травму нанес, психологическую, не психологическую. Ну, все это непросто, тем более, когда его отец там воюет. А, это первая проблема. Мне как-то странно звучит. А второй вопрос, но с другой стороны, если действительно мы иногда говорим, ну, вот по закону же можно подать человеку там 6 лет за это. Вот мы по закону и даем. Говорит, ну, слушай, не очень справедливо, не милосердно, а мы по закону. Если здесь, может быть, действительно Наталья Сергеевна права, точнее, не может быть, а скорее всего она права, даже не так, Наталья Сергеевна всегда права, и нельзя было ничего дать,
кроме... Подстелил соломку, молодец.
Да, конечно, да, с Натальей Сергеевной шутки плохи. Ничего нельзя было дать, кроме 7 тысяч рублей, ну, значит, ребят, значит, вот ничего нельзя было дать, кроме 7 тысяч рублей. Меня другое волнует. Три эпизода за короткий промежуток времени. С вот такой реакцией на население. Это же не оппозиционеры, которые всех напугали, приехали нам из-за границы и вот такое устроили. Нет, это, я так понимаю, обычная практически бытовуха такая. Нужно понимать, почему это происходит, с чем это связано, такая реакция, повторюсь, в бытовых практически конфликтах. Это не политизированные. Я уверен, что это не за деньги, это из Госдепа этот товарищ на этого парня наехал. Да? Но я думаю, что дело не в этом. Надо вообще, честно говоря, понять, а он вообще откуда такой, и что произошло, и что произошло в других местах, и что происходит в обществе, откуда такая реакция. Потому что действительно мы можем нарваться на, к сожалению, очень тяжелую историю, когда люди вернутся с войны и скажут, ага, вот такое было, ну вот мы сейчас тут устроим. И вот тогда никакой суд, никакая милиция их уже никого не спасет, потому что будет большое количество людей, вполне возможно, объединенных в какую-то группу и с опытом, с нервной системой, готовой ко всему.
Прежде могущих за себя постоять, скажем так.
Да, да, проблему адаптации, возвращения, проблему отношение в обществе к этим людям, ну, конечно же, нужно решать сейчас. Это такие первые звоночки. Для меня, честно говоря, удивительно, почему это произошло. Особенно вот эти избиения все, что там должно было случиться, что вот такая была агрессия, из-за чего она. Вот, это нужно разбираться, конечно.
Да, я тебя понял. Тут видишь, в чем вопрос, да, очень много было, как сказать, призывов, отдайте нам этих уродов, мы сами разберемся. Вот это вот опасно, потому что у нас получается ситуация такая, что человек вышел, избил ветеранов, да, инвалидов, и избил, а потом ему дали, ну, условно сейчас все говорю, подчеркиваю, да, это не цитата, а условно, ему дали это штраф 7 тысяч рублей за глубокое раскаяние, он вышел на улицу, к нему подошли три социально ответственных гражданина и поломали его очень сильно. И социально ответственные граждане сядут туда, ну, не знаю, на пожизненное, да, условно говоря. Вот. А ему
особенно если они поломают не того случайно. Такое может быть, что они перепутали и поломали не того. Фотографию. Ну, его похож.
Ну, давай. Нет, мы сейчас даже если того. Тут видишь, вопрос в чем? Что у нас нету, вот мы в этом же составе, один в один, где-то, наверное, год назад обсуждали ситуацию. Что делать с символикой специальной военной операции? Нужно ли ее признавать официальной? Нужно ли давать какой-то статус? Нужно ли наказывать за глумление над этой символикой? Можно ли эту символику вешать в барах и ресторанах, на стенах туалетов там и где-то еще? Где можно, где нельзя? Да, ну и так далее. Вот это вот все. И вопрос не только в символике, а в самом статусе специальной военной операции, ветерана специальной военной операции, инвалида специальной военной операции. Да? Дает ли это человеку какую-то дополнительную защиту от государства? Ну, в смысле, не защиту от государства, а государство защиту. Готовы ли предоставлять этим людям.
Ну, слушай,
вот эти вот статусы прописать бы, было бы здорово, а потом уже говорить о том, что закон есть закон.
Да, проблема такая есть, безусловно, и с этой символикой, очевидно, она есть, потому что не, я вообще не понимаю, она признана, не признана, откуда она взялась и так далее, и, соответственно, знаешь, что...
Ну, это другой вопрос, Да. То есть то, что надо что с этим что-то делать, это однозначно. Ну, в общем, позиция, да, позиция наша ясна, будем смотреть за правосудием, что там и как будет, там большие дяди подключились наблюдать за этим, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Еще один вопрос, тоже часто...
Ну, подожди, Трофим, я задал вопрос, но мне оба не ответили. И Дмитриевич тоже тебе вопрос. А ты считаешь, это просто случайное совпадение, что три таких резонансных дела в разных городах произошли вот такое отношение к участникам специальной операции? Что в обществе происходит? Откуда это взялось?
Дмитриевич.
Общество у нас изначально расколотое. Что, либеральная часть считает, что все неправильно.
Вот там прям такие, ты видел эту либеральную часть, которая избила этого ветерана? Это не очень похоже на либеральную часть.
Натурально насрано в головах. Просто насрано. Они думать не способны. Они живут инстинктами и тем, что им рассказал когда-то журнал «Огонек». Ты, гражданин, с какого перепугу ты начинаешь орать там, что участник специальной военной операции – убийца детей? С какого перепугу? Кто тебе это сказал? Где ты это слышал, чьи позывы поддерживаешь? Это оно, общественное сознание, оно не живет просто так. Подозревать граждан в наличии какого-то интеллекта и способности думать не надо. Им это говорит телевизор и интернет. Вот тем, которым говорит телевизор, те берут в руки оружие и идут воевать. А тем, кому говорит интернет с интересных ресурсов, те считают, что это убийцы, и их надо убивать самих. Ну, по крайней мере, нагадить. Если на машине нарисована буква Z, то на территории военного городка надо облить машины краской, проколоть колеса и прочее. Неужели ты считаешь, что это делают какие-то патриотически настроенные граждане? Нет. Это делают граждане, которые ненавидят родную страну. Кто ее ненавидит? Ну, не будем растекаться мыслью по древу. Таких много. Много. И ну, для многих, знаешь, открытие, что в Великую Отечественную войну у нас было 700 тысяч уклонистов, которые бегали от военкоматов и прятались. Есть люди, которые сами идут добровольцами на фронт? Конечно, есть. Но есть и мразь всякая, она всегда есть. И от этого никуда не деться. Для того, чтобы с этим бороться, нужны конкретные, понятные законы, которые конкретно и понятно действуют. И вот это вот, а мы тут дали 7 тысяч рублей штрафа. Вы для начала объясните, чтобы хотя бы таким, как я, было понятно, а что произошло-то? Наорал – это одно. Сорвал шапку – это другое. Ударил по голове – это третье. Пнул под зад – это четвертое. Ну, так нельзя, ёлы-палы. Когда и далее, как ты понимаешь, получается, что эти случаи, как мы все прекрасно понимаем, получают резонанс строго через интернет, где мгновенно раздувается психоз, все искажается, как только можно. И вот имеем уже результат. А как должно быть? А должно быть все это нормально освещено в СМИ, в первую очередь. Нормально освещено, где подробно рассказано, что произошло и какие меры предприняты. Иначе получается, вон вчера умер Володарский, он же гоблин, блин. Это высочайший профессионализм нашей прессы и власти как таковой. Проявляется абсолютно во всем. Эти все через одно место делают, другие через одно место освещают. И Много ли таких случаев по стране происходит? Да я не сомневаюсь. Как ты понимаешь, я этот самый ветеран любого вооруженного конфликта. Крики «Молчи, говно, я воевал!» Можете цитировать везде, где хотите. Они звучат везде и постоянно. А на каком основании ты меня тут чем-то попрекаешь? А ты трезвый был или пьяный? А кто первый орать начал? А кто первый драться полез? И дальше, и дальше. И внезапно окажется, что это виноваты не совсем те люди вот, в массе конфликтов. Блин. Ну так давайте как-то это. Первое. Законы. Вменяемые, понятные для всех. Второе. Правоприменение. Когда по этим законам люди отвечать будут. И в-третьих, правильное освещение. Не истерики, раздуваемые в сети, а нормальное, правильное освещение. Наорал, сорвал шапку. 7 тысяч рублей штрафа. Никаких вопросов. Ударил в лицо, дал пинка. 2 года тюрьмы. Тоже ни у кого никаких вопросов. Ну, можно как-то это нормально освещать и до людей доводить. А этих самых людей, наоборот, не доводить до истерика, держать ситуацию под контролем. Ну, как-то так. Мы ж за трезвый рассудок все время. Вот.
Да, я коротко, буквально 2 слова, полторы минуты у нас, тоже отвечу на Сашин вопрос. Мое мнение, что юристы, которые сейчас рулят процессом, они рулят процессом еще из мирных 90-х годов. Ну, в кавычках, понятное дело. Да? Ситуация с тех пор очень сильно поменялась, а закона нет. И то, что сейчас происходит у нас на линии боевого соприкосновения, требует, ну, мне так кажется, какого-то отдельного описания в законодательной базе в нашей. Да? Начиная от символики того, что там происходит, если она есть. Ну, если хоть как-то мы на нее обращаем внимание, ну и заканчивая принципами освещения этого всего. Что фотографировать, что не фотографировать, что показывать, что не показывать, что можно носить и что нельзя, но то, о чем вот мы сейчас и говорили. И это требует отдельного описания. Пусть это будет временное какое-то свод правил, законов там и так далее, да, до окончания специальной военной операции, ну или как-то так. Потому что мы живем сейчас законами мирного времени, и люди продолжают по этим законам действовать, но действуют они уже во время военное.
А ну у нас и военное время никак не указано, прости, пожалуйста.
Ну подожди, инвалиды и ветераны есть? Есть.
Есть.
А да. Символика военных действий есть? Есть. Нарушение законов против этой символики инвалидов и ветеранов есть? Есть. А время, блин, мирное.
Что-то у тебя какая-то каша. Где-то видел, чтобы эта символика была законодательно утверждена? Видел? Вот как, например, что такое флаг Российской Федерации? Нет, ничего подобного
не
нет.
Видел, не видел, ну, конечно. Ты, конечно.
Где символику перерисуешь в свастике?
Я про это и говорю, Дмитрий Ильич.
Понятно, да ты только что сказал.
Мы уходим на новости, секунду. Да, вернемся скоро.
Да.
Я сказал, что надо рассмотреть, какой статус будет у этого. И будет ли, вот дословно я сказал, будет ли статус. Государство должно определить, сказать, статуса не будет, ребят. Это не является никакой символикой, делайте с ней что хотите. Хоть на заборе рисуйте, хоть в сортире вешайте. Это один подход. Либо вот эти вот 3 буквы ЗВО, допустим, мы принимаем как официальную символику специальной военной операции. Ее нельзя, там то-то, 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 можно то-то, то-то, то-то. Это другой подход, на мой взгляд. Но проговорить-то это все равно надо. То есть, чем вот Наташа Шатихина спрашивает, чем шапка Z отличается от шапки с Красным Крестом? Ничем.
Ничем. Закону ничем.
Ничем. Ничем. А понятийно отличается очень сильно, вот по нынешним временам, очень сильно. То есть растоптать шапку с буквой Z – это одно, растоптать, там, не знаю, шапку Adidas – это другое.
То есть мы опять уходим в некую такую понятийность суда, понимаешь?
В том-то и дело, а от нее надо избавляться. Мне так кажется. Может, я не прав. Может быть, я не прав.
Ты знаешь, надо избавляться. Я полностью согласен, что от понятийности суда нужно избавляться. Проблема в том, что она у нас, к сожалению, несколько раз использовалась и в сторону ужесточения. То есть у нас, допустим, был какой-то случай, опять же, который государством рассматривался как антигосударственный, и человек получал, значит, по полной программе, хотя до высшей планки в данной статье ему было очень далеко. Вот и все. У нас начинается, понимаешь, продвижение суда. Может быть, здесь действительно судья решил... Мы не знаем, что там было на самом деле. Какие были... И еще обстоятельства. Там, допустим, не знаю...
Мы будем смотреть, Саш, будем смотреть.
Был бухой, еще что-то.
Сейчас не знаю, мы будем, будут разбираться, будем знать. Опять же, да, ты абсолютно прав, и Дмитрий Юрьевич абсолютно прав, что когда пьяный задирается к трезвому и с криками «молчи, говно, я воевал», это совершенно другой расклад. Это тоже должно быть как-то. Вопрос Дмитрию Юрьевичу есть один. Сейчас пока мы тут в интернетах, я не знаю, может, ответите, может, нет. Если не захотите отвечать, не отвечайте. Просто скажите, не ходить не буду, и все. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к высказываниям Татьяны Монтян в отношении нашей власти и президента? Как, на ваш взгляд, следует относиться к тому, что она говорила в нашем, о нашем президенте до начала СВО? Согласны ли вы с мнением, что она ангажирована отдельными украинскими элитами, заинтересованными в сохранении Трофим, серой зоны?
Я больше одного вопроса ответить не могу. Вот эти вот
партнёры с попытками
вывести там на чистую воду и прочее, и прочее. На присоединенных территориях живут очень разные люди, очень разные. В том числе, вот есть Татьяна Монтян, например. Татьяна Монтян, что про человека главное? Дела или слова? С моей точки зрения, дела. Татьяна Монтян делает массу хороших дел. При этом, да, не воздержана на язык. Но вот на Украине так принято было, пока нас там не было. Вот так там принято общаться и такими словами говорить. Мне это, лично мне, решительно не нравится. При этом с Татьяной я лично знаком, и с делами ее лично знаком. Дела она делает добрые и в огромных количествах. И общается с массой таких же людей, которые заняты теми же добрыми делами. Вот это, на мой взгляд, перевешивает. Я ей про то, что вот оно как-то это не очень звучит, многократно говорил, но она взрослый человек, ну, считает, что так нужно, ну, на здоровье. Я лично этого не одобряю. Надеюсь, на все вопросы ответил.
Да, на все как раз и есть.
Вот умеет Дмитрий Юрьевич вот четко, понятно разложить. Мне даже стало интересно,
красиво,
что такая Татьяна Монтян. Да. Я теперь пойду.
Она адвокат по уголовным делам. Ага. И, ну, зачем она так говорит, для меня загадка. Плюс это вот попытки, а вот раньше она там говорила вот это, вот раньше вот то. Я как-то раз принимал участие в выступлении с одним очень известным персонажем, которого спросили, а вот вы 3 года назад говорили, он тут же перебил и сказал вот что. А что вы меня спрашиваете? Что вы говорите о том, что я говорил 3 года назад? 3 года прошло, я совершенно другой человек. Я минут 5 после этого говорить не мог, настолько мне понравилось.
Слушай, это прекрасно, понимаешь, что я стал совершенно другим человеком, я это буду использовать в своих интервью.
Я с утра просыпаюсь, я тоже говорю, что ты мне говоришь, ты вчера говорил, я сегодня с утра совершенно другой человек.
Это был не я.
Так, хорошо. Не помню, значит, не было, знаете, как есть такое замечательное выражение. Так, ну что, у нас 20 секунд до эфира, в Рутубе подписывайтесь на нас и жмите кнопку в топ, кто нас смотрит. Рутуб – это наша основная теперь площадка. В Ютубе нас больше нету и не будет. Так что Рутуб. Кстати, много народу у нас в Рутубе смотрит по рутубовским понятиям. Больше 2000 человек сейчас онлайн. Да.
А помнишь, как мы начинали в Ютубе, и когда вот нам больше 2000 смотрят?
Было дело, да. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Финальные полчаса начинаем. 11:33, 12 августа, суббота. Все, кто сумел проснуться к эфиру, те герои вообще. Особенно Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, которым от меня большое почтение мое, как говорит Дмитрий Юрьевич.
Смотрите, у меня...
Продолжаем.
У меня есть вопрос еще.
Саш, давай.
У меня предложение есть. У меня есть предложение благотворительной лотереи. Значит, сегодня у нас какое число? Кто из вас двоих? Давайте замажем, какой будет курс доллара на 1 сентября. И, соответственно, играем на 10 тысяч каждый рублей, проигрыш отправляем на благотворительность. Как вам такой вариант? Устраивает все?
Проигрыш или выигрыш? Ты скажи,
выигрыш.
Очень трудно отправить, вот, Саш.
Да, выигрыш.
Пока ты говорил, я думал, какой же сейчас курс доллара. Вроде смешная картинка была.
100.
Хей, ла-ла-лей, доллар по 100 рублей.
Значит, ну что, готовы, ребята?
Ну а что, нет, давайте.
Сколько денег придется платить?
10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей на благотворительность.
Да.
Да.
Давай. 117 ставит Дмитрий Юрьевич Пучков. Курс доллара 117.
117, да?
Да. Да, 117. Ну, естественно, да. Кто выигрывает, тот не платит, остальные платят и на благотворительность, понятно. Ну и поставляется, там что-нибудь могут проставить.
Ты записывай, Саша, записывай.
Да, 117. Просим режиссеров нашего трансляции записать.
117. Запишите, пожалуйста, да, ребят, запишите нас и пините нас 1 сентября.
Я ставлю на 90.
90. Ну, блин, Саша, да. Вот срисовал. Я думаю, что 86, вот где-то вот так.
86. Рядом, итак, конечно. 86. Дмитрий Юрьевич 117, я 90, Трофим Татаринов 86. Это вся Россия слышала сейчас это в эфире. Посмотрим, кто угадает. Я почему-то думаю, что угадает Дмитрий Юрьевич, а мы просто с Трофимом Малахольны, и нам хочется верить в лучшее.
Вы знаете, друзья, я четко знаю, кто угадает. Эльвира Шахидзабовна Набиуллина угадает 100%, сколько будет стоить доллар. Мы можем позвонить ей и спросить.
У нас нет Эльвиры.
Ну, мы попросим потом. Ладно, воспользуемся.
Хорошо.
Хорошая Давайте идея, Саша, прекрасная идея. Давайте вопрос. Хороший, системный, да, системный давай. Вопрос, большой, нам обоим. Саша, начнем с тебя. Значит, Лена у нас в «Изоленте плюс» пишет, задает вопрос. Вопрос Дмитрию Юрьевичу, но я считаю, что вопрос всем. Вопрос, почему нашим медиа так интересно мнение наших перебежчиков и предателей, Волош и так далее? И тут даже добавить к этому вопросу нечего. Вопрос очень острый и актуальный, потому что все наперебой пытаются цитировать именно тех, кто уехал, ставя пометку «иноагент», ну или там прочее, прочее, прочее. Саш, давай с тебя в этот раз.
Вот, да, я уважаемый Елена, да, по-моему, ее зовут?
Да-да-да, Лена.
Открою истину. СМИ ставят в свой эфир или в свои тексты исключительно то, на что нажимают зрители, на что нажимают читатели. Вот, понимаете, кликабельность. Они один раз поставили новость про то, что иноагент что-то сказал. Посмотрели кликабельность этой новости. И сказали, о, интересно, на нее все нажали. Давайте посмотрим. То же самое делают, там, не знаю, что случилось с Воложем, он уже стал иноагентом, что ли, я ничего не... Я опять пропустился. Вот.
Волож теперь какой-то казахский израильский бизнесмен.
Ну, неважно, разместил цитату,
и все начинают смотреть.
Сколько репостов делать? Это очень легко проконтролировать. Понимаешь, а почему плохие новости популярны? Почему у нас, в том числе, даже наши военкоры, к сожалению, очень часто пишут про какие-то провалы на фронте и гораздо реже пишут иногда некоторые, не про всех, естественно, про победы. Не потому что они такие плохие, а потому что новость о том, что самолет упал, соберет гораздо больше просмотров, чем новость о том, что самолет долетел. Соответственно, люди хотят, как это ни странно, читать что-то негативное, плохое, конфликтное. Новость про вот этого снявшего шапку, согласись, она наберет в разы больше, чем новость о том, что какие-то граждане собрали деньги и отправили их на фронт. Вот, я знаю, что я выпускаю каждый день, у меня есть рубрика «Хорошие новости», она у меня висит в Телеграм-канале. Каждое утро начинаю с хороших новостей в будние дни. О чем-то там, что у нас в стране произошло хорошего. И я даже сам знаю по своим репостам, но стоит написать что-то плохое, все, просто это взлетает, как не знаю что. Соответственно, люди хотят читать про конфликты, люди хотят читать про проблемы, люди хотят читать про... Вот. И поэтому СМИ это ставят в том числе. Вот тебе ответ. Это не СМИ плохие, а они идут навстречу пожеланиям трудящихся. За исключением СМИ ангажированных. Вот есть, конечно, СМИ, которые, условно говоря, находятся на бюджете вот той или иной страны, и вот они гонят эту повестку. Но если бы эта повестка не была популярна, они бы тоже думали, что с этим делать. Вот мой ответ такой. Не знаю, что скажет Дмитрий
Понятно.
Юрьевич. Теперь внимание, правильный Дмитрий ответ.
Юрьевич. Да, внимание, правильный ответ, Дмитрий Юрьевич.
Это один аспект, безусловно, правильный, подпишусь. Да, всякая гадость, она собирает в разы больше, чем что-то положительное. Вон, варьё и грабителей, типа а-ля Робин Гуд, через 1000 лет помнят, а доброго крестьянина, который пахал поле, воспитывал детей, и про него даже не знают, что такой был. Подумаешь, какой-то осел. Другое дело, пацаны в рейтузах бегают по лесу и всех грабят. Вот. Это живет в веках. Но есть и другие вещи. То есть у нас в целом все это идеологически, все СМИ идеологически именно заточены под то, что где-то есть сияющий град на холме. Это в США, естественно. Где все прекрасно. Где права человека. Бизнес развивается. Демократия, свобода и прочее. Извините, блевотина, потому что сил уже нет все это слушать и наблюдать. И вот там, только там происходят значимые вещи. Вы вот когда смотрите наши СМИ, вы когда-нибудь видите, что сказали в Малайзии, в Индонезии, там, не знаю, в каком-нибудь Камеруне по какому-то поводу политическому? Нет. Вам будут цитировать только Washington Post и New York Times. Все, других источников нет. Вот что сказали там, то мы на этом мы будем здесь анонировать массово, облизывать, обсасывать и обсуждать. Что же белый господин в сияющем граде на холме сказал? Соответственно, туда направлены все чаяния, все устремления. По заказу, без заказа, никакой разницы нет абсолютно. Есть какой-нибудь гражданин Волош, который построил Яндекс. Условно берем, я не знаю, кто построил Яндекс, я им никогда не пользовался и не пользуюсь сейчас категорически. Есть такой гражданин. Ну, тут вот здесь мы аккуратно подходим к самому главному. Этот гражданин, приготовьтесь, я сейчас страшное скажу, он капиталист. А тут у нас выдающиеся отечественные умы начали рассказывать, как там Маркс что-то не додумал, Маркс что-то там не досмотрел. Ну так вот, Маркс когда-то давно сообщил, что у капитала родины нет и быть не может. И только вчера, захлебываясь слюной, орали: «О, Россия нашла свое место в цивилизованной семье народов! О!» Так вот, нахождение места говорит ровно об одном. Капитал убежит туда, куда ему выгодно. А если вы такие любители капитала, то не совсем понятно, о каком вы там патриотизме, о какой там родине. Вы про что вообще? При капитализме главное – деньги. И гражданин Волош свои деньги уводит и спасает. А что при этом ваш гражданин Волош не хочет говорить, что он родился в Советском Союзе? Ну, так вы 30 лет воспитывали своих детей. Ненавидеть родную страну в лице Советского Союза. Ненавидеть. Он не хочет иметь с ней ничего общего. Так это ваш телевизор орал 30 лет. Вон, в начале Бэткомедиана вспомнили. Посмотрите, посмотрите, как вы показываете этот Советский Союз. Не хочет иметь ничего общего. И что? Пишет, что он родился в Казахстане. Он казахский бизнесмен. Он не в Советском Союзе родился, а в Казахстане. А теперь живет в Израиле. А так выгоднее для денег гражданина Воложа. Вот выгоднее и все. А вы что можете ему предъявить-то? Он за родину должен выступать. А это не вы подписывали там какие-то декларации о правах человека, о праве на свободу перемещения, о праве на это, о праве на то. Вы что, хотите нарушать его права? Он свои права не нарушал, он ими просто пользуется. Хочу увести свои деньги за кордон, увел. И я вам больше скажу. Вот он на Запад уехал, а теперь в вашем Яндексе обозначены такие дыры, через которые туда лезет АНБ и ЦРУ, что вам и не снилось. Вот о чем думать надо было. А не про то, может там Волош куда-то уехать, не может. Может он писать себя не гражданином Советского Союза, а вы тут страдаете. Понимаете, он родину предал. Да, тьфу! А чиновник, у которого деньги лежат в западных банках, родину предал или нет? А дома на Лазурном берегу и в Майами, это предательство родины или нет? Мы так без людей останемся, извините, конечно, если сейчас всех начать выводить на чистую воду. Хотели капитализма? Ну, получите и распишитесь. В нем, безусловно, есть прелести. Например, возможность заработать денег и хорошо потратить. А есть и отрицательные стороны. Например, бегство капитала, и вы его ничем не остановите. Есть хороший пример. Когда Британия воевала с Голландией, то голландская Вест-Индская компания, посмотрев на этот бардак, что-то тут как-то на родине не заладилось. И дружно вся сдриснула в Британию, где и окопалась. На всякий случай, это на деньги и под руководством Вест-Индской компании оккупировали и грабили 200 лет Индию, повышая благосостояние Британской империи. Говорят, 43 триллиона оттуда вывезли по тем деньгам. И поэтому так хорошо живут. Благодаря тому, что Вест-Индская компания, с точки зрения наших этих, предала родину, предала, представляете, убежала. Ну вот так капитализм устроен. Хотели, радуйтесь. Вот.
43 триллиона?
Да, по тем деньгам, Саша, по тем.
Индусы считают, да, сколько там у них вывезли. Ну, там не подсчитать. Они им голод в Бенгалии устроили. Заморили 4 миллиона человек голодом. Там, блин, след кровавый тянется по траве, туши свет.
Да, хорошо.
Вот. Англичане там на три пожизненных уже наделали за последние годы, да, это правда. Еще один вопрос. Дмитрий Димакс, наш постоянный зритель, задает нам хороший, позитивный. Доброе утро, товарищи. Понятно, что итоги года еще рано подводить, но полгода уже пролетело, потому хочется спросить, для вас какое событие в этом году уже можно назвать самым-самым знаковым? Ну, вот у меня есть. Дмитрий Юрьевич, есть у вас?
Не знаю. Не готов ответить.
Не давайте, готов, Саш.
Ну, у меня, во-первых, воскрешение Дмитрия Юрьевича. Мне кажется, это событие не то, что этого года, а событие десятилетия.
Восставший зад.
Восставший зад, потому что я реально полчаса думал, что все. Вот, кроме шуток. И поэтому я очень-очень грустил из-за этого, пока не разобрался в вопросе и понял, что все нормально. Ну, мне кажется, слушай, мы находимся в ситуации, и безусловно, когда внешнеполитические события являются определяющими, потому что они в дальнейшем определяют и всю внутреннюю политику, а отрицать это глупо. Поэтому, конечно, ключевое событие этого года для страны, я не говорю для меня лично, потому что я же не про кино сейчас буду рассказывать, это, мне кажется, встреча африканских руководителей, как называется, форум Африка и так далее, который определил, что Россия. Мы возвращаем... Да, Россия-Африка, ну, который определил развитие внешнеполитического вот этого африканского вектора, который всему миру показал, насколько сильны наши позиции стали там, или были, или стали, это уже вопрос дискуссионный. Но, тем не менее, конечно, любые события, которые говорят о прорыве изоляции... так называемую изоляцию, потому что теперь все практически происходящее называем так называемым. Мне кажется, самое важное событие. Может, я что-то забыл, но я что-то сравнимого с этим как-то пока не видел. Ну, можно, понимаешь, рано еще говорить о том, что провалилось контрнаступление. Это понятно, что события на фронте тоже, и оно еще идет, и не хочется, знаешь, говорить гоп. А вот когда это закончится, и будет понятно, что действительно героическими действиями наших вооруженных сил это наступление было сдержано, тогда можно будет говорить о том, что вот оно не удалось. Пока это то все в разгаре, мне кажется, пока, наверное, об этом говорить еще нельзя.
Угу. Ну вот я про себя тоже скажу пару слов. У меня про Африку полностью согласен. Два события было в голове, как раз африканские. Вот то, что мы возвращаемся в Африку после долгого молчание, что ли, вот по этому направлению. Но самое важное, конечно, оно еще должно случиться 21 числа, с 21 по 25, но началось оно именно 11 числа, то бишь вчера в 2 часа ночи, когда Россия вернулась в большую лунную программу с 76 года. Мы запустили ракету «Ангара» с модулем «Луна-25». У нас катастрофически мало про это рассказывают. Это, я считаю, это вообще преступление с точки зрения вот, освещения этой событий. Этого события, такое гражданское преступление. Мы в последний раз запускали что-то на Луну в 1976 году. Сейчас мы запустили мегасложный аналитический модуль Луна-25, причем не просто так на экватор, а на Южный полюс. Но и вчера подробно об этом рассказывал в «Изоленте», очень подробно. Я увлекаюсь этим направлением и прямо понимаю всю важность этого всего. Теперь задача долететь и, собственно говоря, прилуниться и начать работать. Очень большие амбициозные планы уже готовы. Готовятся станции Луна-26, Луна-27 и так далее, то есть вплоть до обитаемого модуля, который должен полететь на Луну. Это серьезные проекты и серьезные процессы, особенно учитывая санкционную борьбу против нас. То есть у нас сейчас нет доступа к иностранным технологиям, нет доступа к иностранным модулям и материалам, мы должны работать, все делать сами, и делаем это все сами. Поэтому вот... Это вот для меня это.
Да, события. Согласен с тобой.
Но будем ждать, пока оно прилунится. Там нет права на ошибку, потому что модуль не двигается. Его можно посадить только в определенную точку. Этих точек три, в одну из трех можно посадить. Если на несколько сантиметров ошиблись, то до свидос. Он переворачивается и не работает. Вероятность успеха, как оценивает Роскосмос, 70%, что считается очень высокой вероятностью. Вот. Хотя для медицины, конечно, 70% не очень, а вот для космоса 70% говорят, что очень высокая вероятность. Так что смотрим, наблюдаем. Ну, мое мнение.
Слушай, а можно я коротенько одну тему
прошу в наш эфир. 8 минут у нас, давай.
8, да, извините, Анна, про «Сияющий град на холме». Вы будете смотреть бой между Марком Цукербергом и Илоном Маском? И вообще, как верите ли вы, что это будет реальная драка?
Ну, мы участвуем,
Саша. Ну, понятно. И что вообще по этому поводу скажете? Я все как-то впервые поверил в серьезность всего этого. Они, оказывается, уже чуть не назначили ринг. Все готовятся с утра до вечера.
Уже назначили.
Что, да, назначили. Что скажете? Насколько это все в сегодняшнее время? Что это? Шоу-бизнес? Реально пацаны решили разобраться, решили наконец? Или что это такое?
Ну, мне кажется, парням просто скучно. Как это? Ну и, конечно, мы же все из детства, мы же понимаем, что все споры, в общем-то, решаются, в конце концов, только физической силой. Кто кому морду начистил, тот и прав. А ты молчи, иначе я тебя еще разок изобью. То есть, ну, с моей точки зрения, детские инстинкты какие-то. Ну, хочется им подраться, пусть подерутся. Мы посмотрим. То есть, ночью...
На кого ставишь, Дмитрий Юрьевич?
Я бы на Маска поставил. Маска
как-то. На Маска. О, друзья, предлагаю еще одна ставка в нашем
тризаторе. Вымогатель, малолетний.
Да, давайте этот тризатор. Все на благотворительность. Давайте теперь по пятерке. Значит, теперь по пятерке ставим. А кто на кого? Я ставлю на Цукерберга. Дмитрий Юрьевич на Илона Маска. Трофим, как обычно, на судью поставит.
Я, естественно, поменял только на судью.
Но ты на кого ставишь?
Ну, я на Маска, честно говоря. Он такой, он пожестче. Маска, вот он прям пожестче.
Вот, видно, то есть, смотрите, представьте, если Дмитрий Юрьевич угадает с Цукерберга... А, ты на кого поставил, Дмитрий Юрьевич? Ты на Маска, да?
На Маска,
да. А я один у Цукерберга, Цукера поставил. Ну, все, хорошо, давайте. Вот, я за Цукерберга, Израиль вперед. Да, хорошо.
Вот, наши режиссеры записали, у нас все в скайпе.
Режиссеры, да?
Нормально. Кстати, обращал внимание, Александр, ты обращал внимание, что его упорно зовут Цукерберга? На самом-то деле он Закерберг, но наши антисемиты строго Цукерберг, чтобы всем было понятно, кто это такой. Ну, естественно, он
понял. Да, я не знал, что он Закер. Он как пишется?
Я тоже не знал. ZU,
да?
Ну да, естественно. Начинается.
Конечно, это же анекдотично. Цукерман, Цукерберг и все остальное. Еще бы как-то. Само собой, да. Вот, нет, я за наших, я не могу.
Они-то знаешь, Саша, они оба наши, поэтому...
Я за это, за майора Маскина я как-то не могу. Вот, я лучше за подполковника Цукермана, поэтому...
Цукерман.
Не, ну он помоложе, он давно занимается, поэтому я думаю, что если он... Он просто дольше протянет, мне кажется. Он дольше протянет.
Будем смотреть, да.
Будем смотреть.
Посмотрим, да.
Хорошо.
Уже время, они уже площадку забронировали, уже там все будет нормально, я думаю. Так, что у нас? Дмитрий Юрьевич, доброе. Так, это уже частные пошли вопросы. Так. Ну, давайте, Саш, какую-нибудь еще... У тебя была тема в начале еще какая-то, да, ты хотел спросить?
Слушай, у меня была тема острая и тяжелая. Вот смотрите, у нас очередной вчера был беспилотник, который уже над больницей у нас взорвался и свалился. Регулярно приходится читать о том, что это просто проверка наших служб ПВО, и что рано или поздно в Москву прилетит там не один, а сразу 30 беспилотников, что вполне возможно какие-то из них, к сожалению, долетят до своей цели, и уже на этот раз у нас будет и жертва разрушения. Приходится слышать об этом, не знаю, это паника или не паника. Как вы думаете, какая будет общественная реакция и что потребуется от государства, если, допустим, действительно прилетит беспилотник и не просто окна в Сити выбьет, а что-нибудь там взорвется по-тяжелому? Вот.
Ну, например, аэропорт закрывают уже каждый день.
Ну, аэропорт закрывает это пока все отсутствие человеческих жертв. Мы говорим о том, что может происходить, и если будет сравнимо с... Помнишь, когда у нас были террористические акты времен Чеченской войны? И реакция на них была однозначная. Так, все, общественная реакция, не государственная. Считаете ли, что государство будет поставлено на некую такую растяжку? И что как бы не отвечать на это уже более серьезными какими-то действиями, нежели чем есть сейчас, нельзя. И, может быть, поэтому у нас и оставляет для таких возможностей, для какого-то более серьезного ответа, и не совершает какие-то там массовые, не знаю, налеты или что-то еще сегодня. Что делать-то будем, если вдруг это произойдет? Или просто это рутина, война, вот так мы будем жить?
Ну, вопрос-то, а чего? Тут не совсем понятно, а что от граждан надо ждать? Во-первых, граждане, вот под эти сказки про демократию, в реальном управлении государством никакого участия не принимают, принимать не должны и принимать не будут никогда. Ну, есть ли какое-то возмущение? А чем закончилось возмущение во время чеченских кампаний? Ничем.
Не соглашусь с тобой. Вторая чеченская война, по сути дела, была начата после нескольких серьезных терактов, и когда совершенно по-другому она велась, не знаю, это совпало ли так или нет.
Не соглашусь. Она началась с визита гражданина Басаева в Дагестан. Вот с этого она началась. Теракты к этому никакого отношения не имеют. Точно так же не будут иметь и здесь. Это все очень и очень печально, но реакция общества на это, ну, хорошо, общество, что ли, начало специальную военную операцию? Нет.
Нет. Нет.
Оно его может прекратить, я очень сильно сомневаюсь. Это могут прекратить какие-то серьезные силы, которые, например, имеют воздействие на президента, вооруженные силы, Федеральную службу безопасности и прочее. Вот эти могут.
Сразу вопрос. То есть ты считаешь, если вдруг сегодня руководство страны примет решение, по каким-либо причинам, слушайте, ребята, мы заканчиваем, уходим со всех украинских территорий, которые теперь российские, ты хочешь сказать, население не выйдет на улицы и не остановит этот процесс? Ты хочешь сказать, что этот фактор не... Они скажут, ну хорошо, теперь мы так.
Может, выйдет, но ничего не остановит. Оно же вышло, когда началась специальная военная операция. Остановило? Нет? Нет.
Вышло очень немного людей. Я думаю, что сегодня...
Достаточно много. Да? Если как следует показывать, многие бы обалдели, сколько вышло. Ну, тем не менее, это никак не влияет. Нет. Uh-huh. Я про другое. Я, как обычно, с другой стороны все это вижу. То есть реакция общества. Что я могу делать? Я могу помогать. Вот я, как гражданин и обыватель, что я могу делать? Я могу помогать своим солдатам.
Да.
У меня там родные, близкие, не будем углубляться, я буду им помогать. Все. Неважно, я там это... Тут сразу закричат, какой же ты коммунист, это империалистическая война. Я не коммунист, но гораздо лучше вас знаю, что это империалистическая война. А поскольку там мои родные, близкие, друзья, знакомые, я буду им помогать. Чем могу, тем... Буду помогать. Все.
Понимаю, да.
Угу. На этом мое воздействие заканчивается. Теперь другое, что хотелось бы сказать. Вот тут комрады совершенно справедливо подсказывают, что уже давно на всех столбах должны быть наклеены QR-коды, где я подойду, раз, наведу телефон, а меня в приемную ФСБ сразу переправляют, куда я могу сообщить, что я видел вот это и считаю опасным вот это. Вот такой-то гражданин ведет себя так, а другой вот так. Потому что если мы видим... что количество терактов нарастает, это, говорю, и оно вылезает в общественное пространство уже, это говорит о том, что спецслужбы местами просто не могут справиться. Такой у этого размах и объем. А значит, и в этом им должны помогать граждане. Ну и тут давайте поговорим про всеобщее осведомительство, про стукачей, посмеемся над советской детской песенкой про коричневую пуговку, как в приграничном районе шпиона пионеры отловили. Страшно смешно будет, да? Вот как 30 лет издевались.
Мы на новости сейчас уходим и продолжим в интернете. Угу. Да, Дмитрий Юрьевич, извините меня. Угу.
Вот, как издевались над всем советским прошлым. А когда сами столкнулись, ой-ой-ой, вы посмотрите, оказывается, людей убивают. Ой-ой-ой, а есть ли что-нибудь на свете дороже человеческой жизни? Есть. Две человеческих жизни дороже одной. А как их спасать? А только вот так. Только дружно смотреть во все стороны и обо всем сообщать. Вот обрати внимание, как у хохлов там в мгновение ока с аэродрома такого-то взлетели там МиГи-31, а с такого-то стратеги поднялись. Эти, значит, несут ракеты такого типа, а эти несут ракеты такого типа. А приготовиться всем, ой, какой кошмар. Это же кто-то сидит возле аэродромов, фиксирует взлеты. А значит, сотканы гигантские агентурные сети внутри Российской Федерации. С ними надо что-то делать. Их надо выявлять, ловить, привлекать к ответственности. Без этого вообще никак. Должны ли граждане принимать в этом участие? С моей точки зрения, да. Мы хотим безопасности в своей стране, да. Значит, каждый должен об этом заботиться. И по-другому это никак не решится. Вот я вижу это вот с этой стороны. А это самое всенародное недовольство, понимаешь, если они действительно устроят какой-то теракт с гибелью, ты уже сейчас посмотри, чего население хочет-то? Оно хочет, чтобы Киев равнялись с землей. Вот бомби, ковровые бомбардировки, уничтожить всех.
Ну, прямо-таки так, все население.
Да, именно Саша, так. Да.
Именно
да, Дмитриевич,
так.
Ну, у меня есть опрос на эту тему даже. 200 тысяч человек
поучаствовали. Ковровые бомбардировки всех. Да. Потому что они вот у нас устроили теракт. Армия российская этим не занимается изначально. Угу. И не будет этим заниматься ни при каких терактах на территории Российской Федерации. Я в этом уверен. Армия решает другие вопросы. Она воюет с армией, а не занимается геноцидом на каких-то этих чужих территориях. Нет. Угу. Вот, вот так.
Окей. Ну, слушай, да. Надеюсь, да. Что так, так и есть, да.
Что у нас да, не дойдет. Есть один...
Внимание, что все эти граждане Украины, я вот вчера в инстаграмах там и ВКонтактах вывалился ролик, как в Киеве, вокруг какого-то бассейна, толпа народу ходит там с коктейлями, бухает, развлекается, отдыхает, загорает. Ну и комменты граждан Запада. Ядрит твою налево, ты посмотри, это у них война. Это вот им мы даем деньги. Это же что такое? Ну, естественно, всех надо разбомбить и убить немедленно. Там реакция всегда одинаковая. Как говорил гражданин Черчилль, если хочешь разочароваться в демократии, побеседуй 5 минут с рядовым избирателем. И он был прав.
Да, умный был мужик. Еще несколько комментариев буквально прочитаю и пойдем отдыхать в субботу. И пойдем в субботу. Владимир, 10 белорусских рублей. Дмитрий Юрьевич, спасибо еще раз. Мое мнение про Ильина аналогичное. Мне просто интересно, по вашему мнению, не начнут ли всякие Мизулина и Ко возбуждаться на Bad Comedian, а также еще раз спасибо вам и на Дане за ваши эфиры.
Ну, это на него возбуждаться. Вот как раз Bad Comedian. Посмотрите на количество просмотров, какие у него. Обратите внимание, на Ютубе его не забанили. И тому есть веские причины, чтобы его не трогать. Не то, что он там какой-то полезный для Запада, но они считают, что да, вот он выступает против, так сказать, действующей власти, и мы его трогать не будем. Что можно, можно сделать со стороны действующей власти? А он всенародный любимец, и любой, кто на него рот откроет, он подвергнется такому общественному осуждению, что я даже не знаю. Вот. Очень хороший ролик, я повторюсь еще раз. Всем, кто не смотрел, посмотрите от начала до конца, посмотрите.
Угу. Так, комментарий, позитив, вот просили позитива, быстренько зачитываю. Шеремлун Гервольфович, наш постоянный зритель, доброе утро. Петр Алексеевич, ну, человек-невидимка с нами всегда. Трофим Викторович, Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич. Третьего дня Дмитрий Юрьевич сетовал, что беда у нас в станкостроении. Нет у нас беды, работаем как не в себя. Такое будет, через пару лет закачаешься. Вольфович с командой работают четко. Обещаю, не посрамим русскую школу конструкторов. Доклад окончил, ГНС. Вот докладывают с полей про, про это. Вот, про все.
Нормальные люди, которые работают, делают станки и двигают страну вперед. Таким людям почет и уважение.
Полностью согласен. Ежик молча 600 рублей. Так, Владимир, сейчас тут совсем чуть-чуть. Владимир, привет, пишет. Привет, Дмитрий Юрьевич, ваш Снадан и Фредриксон. Последний выпуск «Война и мир» просто огонь. Вчера мы выложили ссылку на ролик Bad Comedian. Ну, дальше про Bad Comedian. Это было. Ну, да, Снадан и Дмитрий Юрьевич, это вообще отдельный жанр, я считаю, просто уникальный. Так, это опять про Bad Comedian. Сейчас слухи. А, вот хороший вопрос. Не знаю про что, но хороший. Борода, 300 рублей. Субботний привет всем. Может ли Дмитрий Юрьевич подтвердить слухи о его новом сотрудничестве с Сергеем Ивановым на Ниве Кинодельства? Когда ждать новые проекты?
Это ж городской сумасшедший данный гражданин писал на меня в полицию заявление, что я хочу совершить ряд убийств и террористических актов на территории Тверской губернии, по поводу чего я дважды ездил в суд давать показания. Вариантов там немного. Либо 8 лет за подобные сообщения обо мне в правоохранительные органы, либо дурдом и справка. Ну, поскольку он не 8 лет не получил, а посетил дурдом и как обладатель справки продолжает жить. Вы хотите, чтобы я вот с этим общался? Какие у вас там слухи? Где вы их берете? Выковыриваете из известного отверстия у городского сумасшедшего? Ну, вы туда с такими вопросами ходите. Мне такое задавать не надо.
Вопрос снят. Так, далее. Ну, тут у нас один товарищ под ником аноним, но я анонимно на такую тему вообще даже читать не хочу, пытается разжигать межнациональную рознь, но это вот засуньте себе туда, как Дмитрий Юрьевич правильно сказал, откуда выковыривают. И финальный вопрос.
Заблокировать не забудь.
А это тут не блокируется, а тут за деньги. Разжигают национальную вражду за деньги. Не нужно сравнивать с землей Киев, пишет наш слушатель. Есть конкретные личности там, которые это все устраивают. Финальный
да, я с вами полностью согласен. Наша народная мудрость говорит, бей по голове, остальное само развалится. Я тоже полностью согласен с тем, что руководство должно быть ликвидировано, безо всяких этих самых. То, что Зеленскому разрешают разъезжать там по странам мира, выступать здесь, выступать там, ездить куда-то там в Херсон и еще куда-то там. И это, с моей точки зрения, неправильно. Этого допускать нельзя. Почему так делают, мне никто не докладывает. Наверное, есть какие-то...
Слушай, а ты думаешь, что если Зеленского уберу, что вместо него не придет другой, который будет точно такой же?
Так и нет, там не только Зеленского, Саш. Там надо
всю бабу. Мне кажется, я пример исторический, так сказать. Когда-то Великая Британия напала на Южную Африку, там Трансвааль и прочее.
Это начало 20 века, вот эти войны.
Да, цель захвата ресурсов. Кстати, небезызвестный писатель Артур Конан Дойл, ты был там военным корреспондентом, все это со страшной силой воспевал. Вот, там жили буры, буры-то по-русски, то есть крестьяне из Голландии в основном. Вот. Ну, соответственно, они как наши чукчи, в хорошем смысле, не пытаюсь никого оскорбить. Жили небогато, а поэтому патронов у них много не было. И с целью экономии патронов они страшно метко стреляли. Страшно метко. У них даже бурские ружья, там восьмигранные, шестигранные стволы у них были, я не помню. Вот. Стреляли очень метко. И приготовьтесь. Кого в первую очередь надо застрелить? Конечно, командира. И они ввалили офицеров британских пачками. И в ходе этой войны англичанам пришлось избавиться от красивых белых лосин, красивых красных пиджаков, каких-то там немыслимых фуражек. Все переоделись в хаки, все стали одинаковые, знаки различия убрать, чтобы офицера не было видно вообще, потому что офицер – это первейшая цель, приоритетная. Его надо убить, управление развалится, никто не знает, за что хвататься, куда бежать, и подразделение просто погибнет. Ну, масштабируйте то же самое в размерах страны. Если убить Гитлера, пришел бы на место Гитлера новый Гитлер? Ну, какой-нибудь дурачок нашелся бы, да, но это была бы личность вовсе не калибра Адольфа.
Там бы драка началась за престол скорее, вот так.
А если убить товарища Сталина, нашелся бы кто-нибудь? Ну, тут мы видим, вот нашелся Хрущев, который все его дела просто похоронил. Любителям сталинизма это всегда на заметку. Если все было так хорошо, все было так замечательно, чё ж на смену мегавождю пришел тупорылый дегенерат, блин. Ну вот, так и тут, короче, возвращаясь обратно. Маковку надо отстричь, руководство быть не должно. Если ракеты и кинжал дорогие, то, наверное, ценность от попадания в такого персонажа, она превышает стоимость ракеты на порядке. Не надо жалеть. Давно надо все разнести.
Это правда. Это правда. Ну что, друзья?
Не комментирую. Не комментирую.
Да. Не комментирую. Не, ну мочите всех мразей. Да, заканчиваем наш эфир. В Рутубе эту ракету жмите. Ракету в Рутубе жмите и подписывайтесь. Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин. Хороших вам выходных всем.
Так, пока, ребят.
Спасибо большое.
Пока, ребят. Спасибо. Давайте.